Добрый вечер. Все слышат. Сегодня мы хотели поговорить про недельную главу Лех-Леха, которая дословно переводится как «иди». Но на самом деле, если вы посмотрите на то, как она пишется на иврите, «Лех» — это «иди», «Леха» — это может быть переведено или от себя, или для себя. И эта глава рассказывает о том, как Всевышний увелел Аврааму уйти от всего того, что, с чем он был знаком. Да? И дальше у Авраама начинается цепь испытаний, которая в конце концов дальше приведет его к Акеде. И мы знаем, что после недельной главы Торы читают отрывок из пророков, который, в общем, отражает сущность этой недельной главы. Да, поэтому мы бы ожидали логически, что отрывок из пророков, связанный с этой недельной главой, будет рассказывать о нашей связи с Всевышним. Да? Но на самом деле, если вы посмотрите автору, отрывок из пророков, который мы читаем в синагоге после чтения Торы, на первый взгляд, очень необычный. Вместо того, чтобы говорить о связи нашей связи со Всевышним, пророк Ишаяу говорит такую вещь: «Почему говоришь ты, Яков? Почему твердишь ты, Израиль? Скрыт от Господа путь мой, не судит меня Бог за мои поступки». Это вопрос. Почему так говоришь? «Лама тумар Яков ватидабер Исраэль, нистыра дарки миашем, умей локай мишпати явор». Я не чувствую этой связи, да? Еврейский народ наоборот говорит: я этой связи не чувствую. И дальше пророк Ишаяу пытается ободрить еврейский народ. «Ведь знаешь же ты, неужели ты не слыхал, Бог Вселенной, Господь Творящий, даже отдаленные края земли не утомится, не устанет, непостижим разум его». Да? Почему? Что это такое за утешение нам, непостижим разум ему? «Он дает усталому силу, ослабевшему приумножит мощь, устанут юные, изнемогут, и запнутся юноши, споткнутся, но те, кто на Господа надеется, обновят свои силы. Словно орлы взмахнут крыльями, побегут и не изнемогут, пойдут и не утомятся». Что здесь пророк Ишаяу нам хочет сказать? Как это связано с историей Авраама? Казалось бы, как я говорил, автора должна быть такой очень оптимистической авторой, которая рассказывает про нашу связь со Всевышним, да, что Всевышний нам что-то говорит, мы делаем. А здесь, казалось бы, наоборот, какие-то есть идеи, Питтсбург. Почему именно такая автора? Почему именно в этом суть недельной главы? Это идея? Есть несколько объяснений этому. Одно из них состоит в том, что если мы посмотрим на жизненный путь Авраама, который был первым евреем, то он далеко не был, так сказать, простым и прямолинейным. Да? Авраам начинает с того, во-первых, что Авраама никто не учит. Да? Авраам сам ищет Всевышнего. Его отец идолопоклонник, он сам ищет Всевышнего. Да, и мы это как-то обсуждали, его отец делает идолы, все поклоняются идолам, такая государственная идеология, Нимрод правит этой страной, такая, в общем, диктаторская система. И Авраам разрушает идолы своего отца. Что, чем это кончается? Кто помнит, чем это кончается?
Бросает в огонь.
Но бросает в огонь его не сразу. Во-первых, что происходит? Его отец на него доносит. Да? Доносит куда надо. И Авраама арестовывают. Мидраш говорит, его сажают в тюрьму на 10 лет. Да, он имеет, так сказать, неосторожность спорить с Нимродом. Его сажают в тюрьму на 10 лет. И уже потом, то есть он 10 лет просидел в тюрьме, говорит Мидраш, и он не изменил своих убеждений, что потом его бросают в печь, и Всевышний делает чудо, и все говорят, ах, и уже потом Всевышний ему говорит, уходи из этой среды и иди в землю, которую я тебе ухожу. Да? И как комментаторы говорят, в этом испытании Авраам. Всевышний даже не говорит ему, куда нужно идти, может быть, нужно вокруг света идти. Всевышний ему говорит, туда, куда я тебе ухожу. И, в принципе, ему нужно отойти от всего, к чему он привык. Из страны, из культуры, к которой он привык, языка, семьи. Всего этого нужно уйти, куда Всевышний ему говорит. И он идет. Да? И более того, Всевышний не просто ему говорит, он говорит для своей пользы, не только потому, что я тебе говорю это делать. Всевышний говорит, я тебя благословлю, да, как в начале главы Лех Леха сказано. Сказал Господь Аврааму, уходи из страны твоей, с родины твоей, из семьи отца твоего, в страну, которую я укажу тебе. И сделаю тебя великим народом, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и ты сам будешь благословением. И благословлю благословляющих тебя, а клянущего тебя прокляну. И именем твоим будут благословляться все племена на земле. Потрясающе, да? И комментатор говорит, что благословение, браха, всегда имеет материальную подоплеку. И в Орехах, например, когда Коэна благословляет еврейский народ, имеется в виду материально, да? Для того, чтобы духовно развиваться, нужно, чтобы в банке, банковский счет тоже был в порядке, да? Если нет муки, нет тора. Поэтому Всевышний говорит, ты, в общем, разбогатеешь, так сказать, прямо говоря, да? Все будет хорошо, не волнуйся, иди. И Авраам идет, и он приходит в Эрец Кнаан. И что происходит в Эрец Кнаан? Сразу же, как он туда приходит?
Сару
забирают потом, когда он в Египет идет. Когда он приходит в Эрец Кнаан, голод. Да? То есть он уходит, во-первых, там как бы и военные действия идут, там не очень благополучный регион. Когда он приходит, там есть стычки с потомками Хама и потомками Шема, а потом просто война начинается, когда он там. Но кроме этого, он уходит из Междуречья. Я думаю, что он из, так сказать, экономически обеспеченной семьи был. И он уходит, он приходит в Эрец Кнаан. Да, и в голод, причем только в этой стране голод. Везде вокруг все в порядке. А в Эрец Кнаан голод, да, причем есть нечего, не то, что там как бы другой жизни страдают, есть нечего. Люди умирают от голода. Именно в этой стране, где Всевышний ему сказал, что я сделаю так, что ты разбогатеешь, что я тебе дам браху. Да? Когда он туда приходит, то именно в этой стране голод. Да? Всевышний говорит, что я сделаю тебя великим народом, он очень, очень пожилой человек, и у него нет детей. Да? Все наоборот. Да, тобой будет благословляться, он должен убежать, он уходит из страны Израиля. Мы, кстати, об этом говорили, как так он вдруг уходит, Всевышний ему говорит, иди туда, он оттуда уходит, Всевышний не говорил ему оттуда уходить. Казалось бы, такой человек 10 лет в тюрьме сидел, бросили его в печь. Има, ты можешь подойти, пожалуйста? Спасибо. Его в печь бросили, и тем не менее он продолжал верить во Всевышнего. А голод начался, и он уходит оттуда. Есть два мнения. Первое мнение – это мнение Раши. Раши говорит, что Нужно было спасаться, да, был голод, нужно было спасаться. И во всей этой ситуации испытание Авраама, что он продолжал верить во Всевышнего. И это было несколько другое испытание. Первое испытание, когда его бросили в печь, кстати, не входит в счет обычных испытаний, что очень интересно, 10 испытаний. А вот это испытание, это испытание повседневной действительностью, когда повседневная действительность идет вразрез тому, что, казалось бы, Всевышний нам говорит. Да? И Авраам выдерживает это испытание, он продолжает верить во Всевышнего, несмотря на то, что действительность этому противоречит. И как кто-то еще сказал, еще одно испытание внутри испытания, что Авраам не видит в этих испытаниях наказания. Да? Потому что очень легко было бы подумать, что это не испытание, а наказание. Авраам этого не делает. Авраам в этом его сила, он выдерживает это испытание. Это мнение Раши. А Рамбан говорит другую вещь. Рамбан говорит, что нет, Всевышний ему сказал, оставайся в этой земле, а он ушел из нее. И поскольку он из нее ушел, он в испытании остаться в земле не выдержал. И мы говорили как-то, когда мы обсуждали эту недельную главу, что Рав Миллер объясняет, что нет противоречия, что и так устроена наша жизнь, что испытание это не, так сказать, pass and fail, это не сдал, не сдал экзамен. Испытание можно выдержать на одном уровне и не выдержать на другом уровне. То есть на основном уровне Авраам выдержал это испытание, как говорит Раши, он продолжал верить во Всевышнего. Но, может быть, на более высоком уровне он не выдержал это испытание, он ушел из земли, как говорит Рамбан. И это объясняет, почему у нас такая автора. Потому что обычный человек, попав в эту ситуацию, когда действительность прямо противоречит тому, что говорит Всевышний, у него могут возникнуть непростые вопросы. Как здесь сказано, почему говоришь ты Яков, почему твердишь ты Израиль, мол, сокрыт от Господа путь мой, не судит меня Бог за мои поступки. Да? Простым языком, да, люди соблюдают субботу, люди не соблюдают субботу. Мы не видим большой разницы, казалось бы, в этом мире, да? И эти покупают дома, эти здоровые, эти болеют. В чем? Эти зарабатывают деньги. Тут есть бедные, там есть богатые. Мы не видим, да? Сокрыт от Господа путь мой, не судит меня Бог за мои поступки. Это, так сказать, обычный человек, реакция обычного человека. И на это говорит пророк Ишаяху, ведь знаешь же ты, неужели не слышал, Бог Вселенной, творящий даже отдаленные края земли, имеется в виду, что Всевышний знает все, что происходит, не утомится, не устает, непостижим разум его. Эйн хекер литвунато, непостижим разум его. Это значит, что если бы мы смогли... Има? Если бы мы смогли... говорить с трехмесячным ребенком или понять, что он чувствует, когда его везут на прививки, то как бы невозможно было ему объяснить, почему это с ним происходит. Да? Родители, которые любят, везут его в место, где ему сейчас делают укол. И он будет плохо после этого себя чувствовать, при том, что он ничем не болеет, да, на данный момент. Казалось бы, это совершенно жестокое, излишнее, бессмысленная вещь, да? Зачем это ему делают? Он не может это понять, да? Это то, что здесь сказано, не стыра, а дархи, да? Я не могу это понять. Эйнхекер литву на то. Трехмесячный ребенок или годовалый ребенок не может это понять, зачем ему это делают. Даже если ему профессор Гарвардского университета будет объяснять про теорию иммунизации, он не сможет это понять. Точно так же мы по определению не можем понять, почему с нами происходит то, что с нами происходит. Это выше нашего понимания, потому что разница между нашим интеллектом и интеллектом Всевышнего в бесчисленное число раз больше, чем разница между интеллектом трехмесячного ребенка и Нобелевским лауреатом по физике. Мы не можем это понять. Это то, что нам говорит пророк Ишаяху. Но то, что мы, да, можем понять, это то, что Всевышний не утомится, не устанет и непостижим разуму. Мы можем понять то, что мы не можем это понять. И мы можем понять, что все, что происходит, это не случайно. В этом есть смысл. Просто на данном этапе в этом мире мы не можем его понять. И есть очень сложный механизм, который управляет этим миром. Есть очень много простых объяснений, которые в некоторой степени являются неким упрощением, да, огрубленным, так сказать, моделью. И каждое из этих объяснений, в общем-то, верно, отражает какой-то аспект модели управления мира, но не всю эту модель. Например, как мы видим в истории с Авраамом, да? Все, что с ним происходит, не является наказанием, является испытанием. Зачем нужны эти испытания? Для того, чтобы он мог полностью раскрыть свой потенциал, для того, чтобы он мог духовно расти. Верно ли это относительно каждого человека? Нет. Есть еще очень много причин, почему это происходит. Да, это может происходить и как наказание. Мы знаем, что нет праведника, который бы не делал добро и не согрешил. Да? Так говорит Танах. И поэтому Всевышний часто людям, как раз, у которых есть потенциал роста, он им посылает испытания и наказания в этом мире, чтобы в будущем мире они получили свою настоящую награду. Или для того, чтобы они росли через них, или через то, или другое. Как сказано, того, кто любит Всевышний, он того йохиах, он того будет, так сказать, дословно обличать. Это как, например, как мы говорили, если кто-то ходил, занимался спортом, вот в Советском Союзе были такие школы олимпийского резерва. Если у, допустим, подростка был талант, то его гоняли как сидорову козу. Да? Потому что у него есть талант, он может чего-то достичь. А у кого, кто, так сказать, не было таланта, не было потенциала, его не гоняли. И казалось бы, это было несправедливо, но на самом деле, в конце концов, тот, кого гоняли, может стать чемпионом. А тот, кого не гоняли, он не может, не станет чемпионом. Да? И поэтому, несмотря на то, что он мог сидеть и есть мороженое, и смотреть, как тот, у кого есть потенциал, бегал, прыгал и отжимался. В конце концов, награда достижения того, кто бегал, прыгал и отжимался, намного больше, чем награда того, кто сидел и ел мороженое. Да? И это, так сказать, некая, так сказать, упрощенная модель. И с другой стороны, каждый плохой человек в жизни сделал что-то хорошее. Да? Поэтому иногда, на самом деле, как наказание плохому человеку, в этом мире Всевышний дает ему много материальных благ, и этим ему дается награда за то хорошее, что он сделал в этом мире. И таким образом он приходит без, так сказать, зхуёт, без заслуг в будущий мир. И есть еще много моделей. Есть, например, еще такая модель, как говорит Рамхаль, называется Анагата Ехуд, управление единства. Что кроме всего этого, Всевышний управляет миром в такой форме, в таком виде, чтобы мир пришел из точки А к точке Б. Есть некий план истории. И поэтому некие события происходят как часть этого плана. То есть не только из-за причин, которые мы назвали, а просто для того, чтобы мир прибыл, так сказать, для того, чтобы история двигалась в том направлении, в котором она должна двигаться. Поэтому, как говорит пророк Ишаяху, «Эйн хекер литву на то». Мы не можем это до конца понять. Но мы знаем, что Всевышний постоянно следит за тем, что с нами происходит. И все, что с нами происходит, это не случайно. Это называется ашгаха пратит. И дальше он говорит, дает усталому силу, а слабшему приумножит мощь. И человек никогда не должен отчаиваться. Как говорит, опять же, как говорит Танах, шива еполь цадик, 7 раз дословно упадет праведник. Что это значит, 7 это много раз. Что есть люди, которые думают, что все должно быть, так сказать, идеально, все, так сказать, должно развиваться очень просто, прямолинейно и положительно. И это на самом деле ничем не подтверждается, это некая модель, которую они построили в своей голове. То, что говорит Танах, что праведник может падать и физически, и духовно может падать много раз. Но что делает его праведником, что он умеет подниматься. И если мы посмотрим на биографии таких людей, как Авраам, или, например, Давида Мелех, или еще есть много таких примеров, Яаков, мы видим, что у них была сложная жизнь. Да? И тем не менее, они достигли того, что они достигли. И это, здесь не сказано, что Всевышний отменяет какие-то трудности, не дает трудности тем, кто полагается на него. Но что сказано, Всевышний дает силу с ними справляться. Как мы знаем, есть такой принцип, что Всевышний никогда не дает нам испытания, которые мы не можем выдержать. Так как мы все разные, то испытания у нас разные. И юные, как сказано, устанут, юные изнемогут, и запнутся, юноши споткнутся. Здесь имеется в виду люди, которые полагаются на свою силу. Да? Мы все в этом мире не навсегда, и наша сила когда-то закончится. Да? И все материальные накопления, которые у нас есть, мы из этого мира не унесем. Как говорит Экклезиаст, голым человек приходит в этот мир и голым уходит из него. Да? Мы унесем из этого мира только Тору и добрые дела. И поэтому люди, которые полагаются на свою силу и на те материальные накопления, которые у них есть, они в какой-то момент изнемогут и споткнутся. Они увидят, что в любой момент, даже если у них вся жизнь будет гладко, без всяких проблем, когда они уйдут из этого мира, они увидят, что то, на что они полагались, не стоило того. И здесь сказано «Вэкувэй Ашем». Да, те, кто дословно надеется, те, кто полагается на Всевышнего, «Яхлифу Коах». Ялу Эверкин и Шарим. Яруцу вело Егау. Елху вело Яфу. И это все аллегории. Люди, которые полагаются на Всевышнего, они смогут расти. Это не значит, что им будет легко, но они смогут расти. И это то, что то, что мы видим с Авраамом. Это то, что Всевышний обещает Аврааму. И я пропущу дальше, а автора говорит об очень интересную вещь, что в конечном итоге люди, которые поклоняются каким-то материальным объектам, и для нас в 21 веке очень сложно понять, почему человек сделал статуэтку и ей поклонялся. Мудрецы говорят, что по двум причинам. Во-первых, не потому, что вдруг человек верил, что это статуэтка, которую он сам сделал, это то, что действительно сотворило мир или управляет его жизнью. Но так было удобно. Во-первых, потому что, как говорили классики, если Бога нет, то все можно. И в древнем мире в языческих храмах устраивали оргии. И даже Тора упоминает «Лоти Илоя Кадеш Вэгдэша». Не будет мужских, не будет храмовых проституток, да, в еврейском народе, потому что такое было во всех храмах. И второе, языческих. И второе, люди обожествляли материальные объекты, потому что у них была излишняя тяга к материальному. И эти проблемы остались. Может быть, сейчас мы это называем измами или какими-то другими вещами. Но, несмотря на то, что тех форм идолопоклонства, которые были во времена пророка Ишиягу, нет, но проблемы с обожествлением того, что мы делаем, оно осталось. Да? Например, мы выросли в коммунистической стране. Да? Коммунизм, в принципе, это была некая форма поклонению определенной силе, определенной идеологии, которая требовала жертв. Да? То есть люди отдавали свою жизнь за идеалы, и так воспитывали людей. Это не было идолопоклонством, когда статуэтки воскуряли, там, я не знаю, жертвы. Но в чем-то, в определенной степени, это было поклонение некоммунизму. И эта проблема у нас до сих пор есть. И в конечном итоге, в конце истории человечества, люди от этого откажутся. Это то, что говорит автора. Это была миссия Авраама. И что говорит Всевышний, как народу? Сначала пророк Ишаягу говорит с нами, так сказать, с индивидуумами, про то, что те, кто надеется на Всевышнего, Всевышний даст им силы. А дальше он говорит потрясающую вещь про весь еврейский народ. Он говорит, «Альтир и тулат Яков, Монте Исраэль, они азартих не умашем, вагуалех кдош Исраэль». Он говорит, «Не бойся, червячок Якова, малолюдный Израиль, я выручу тебя, речет Господь и Спаситель твой, Святой Израиля». Очень странное сравнение. Да, обычно еврейский народ сравнивается с чистым кошерным животным, да? Мудрецы говорили, что еврейский народ как овца среди 70 волков, между 70 народов. Еврейский народ сравнивается с голубем. Почему с червяком? Тулаат, да? Это не кошерное создание. Почему еврейский народ связывается с червяком? Да, и дальше сказано, нам же уже сказано, что он малочисленный. Зачем эта аналогия с червяком? И дальше сказано такая вещь. «Не бойся, червячок Якова, я сделал тебя молотилом, зазубренным новым с множеством новых зубов, измолотишь ты горы, разотрешь их в порошок, и калмы разрешешь, словно ветер мекину». То есть, здесь есть очень интересная вещь. Вот мы видим беззащитный, малолюдный Израиль, который превращается в молотило, которое разбивает горы, как мекину. Да? И есть очень интересное объяснение, что имеет здесь в виду пророк Ишаягу, что кроме прямого смысла, что еврейский народ малочисленный, как уже сказано здесь, тулат, которое здесь описано, это шелковичный червь в Танахе, тулат. Этот шелковичный червь, как, скажем, бабочки проходят через стадии развития. Сначала это типа гусеница, червь, он превращается в куколку, а потом то, что на английском называется имаго, влетающее насекомое. И если вы посмотрите на одну стадию развития, то очень сложно предсказать другую стадию развития. И то, что здесь сказано еврейскому народу, не бойтесь, сейчас вам кажется, как там вот сидят какие-то евреи, очень немногие из них действительно знают о своем еврействе, что-то соблюдают. А те, кто соблюдают, они часто там увлечены всякими такими иудейскими войнами, там у кого мясо кошерней. и там этот там не всегда с этим ладит, и этот с этим не согласен, и там есть свои какие-то бури в стакане, иудейские войны. И как вот эти все люди, вот они вот это будут светом для народов, они изменят этот мир. И когда они сейчас, казалось бы, сами борются за то, чтобы остановить ассимиляцию, да, это, как кто-то сказал, что там вот евреи, сколько там, 0,2% в лучшем случае населения мира, и из них, может быть, 10% соблюдают Тору, и вот это вот, и вот эти, и со всеми этими проблемами, вот эти люди, вот они все так изменят, и они станут светом для народов. И пророк Ишайя говорит, да, но просто они очень изменятся. Да, так же, как эта гусеница, она превращается в куколку, и потом она превращается в бабочку, которая летает. Да? Если вы посмотрите на гусеницу, вам сложно поверить, что гусеница будет летать. Но она будет, она изменится. И иногда эти превращения, они тоже непростые. Они могут быть даже болезненными. И поэтому пророк Ишайя говорит, не бойся, червячок Израиля, не бойся этих изменений, да? Не бойся, конечно, что, как здесь сказано, что вы малочисленны, мтей Израиль, это отдельно сказано, да? Но кроме этого, не бойся, так же, как, это, как этот червячок, как эта гусеница, ты превратишься в молотило, да? Ты изменишься. И если мы посмотрим на еврейский народ 100 лет назад, то, как изменился еврейский народ за последние 100 лет, это, так сказать, потрясающе. Со всеми его взлетами и падениями, он изменился чрезвычайно. Этот процесс идет. Да? Мы не знаем, сколько он времени займет. Может, он займет 10 лет, может, 50 лет, может, 200 лет. Но в конечном итоге, так сказать, эта гусеница полетит. Да? То есть еврейский народ превратится в это молотило, который измолотишь ты горы, разотрешь их в порошок, и калмы разнесешь, словно ветер. То есть из беззащитной, может быть, не очень хорошо организованной группы людей, еврейский народ превратится в силу, которая повлияет на весь мир вокруг него. Это то, что нам говорит пророк Ишайяу. И этот процесс может быть пугающим. Да? Например, то, что мы видим в Израиле, пугает людей. Да? Например, не только враги снаружи, но то, там, как, например, евреи иногда друг с другом не ладят, да, то, что евреи выкидывают евреев из домов, да, там, как это было еще, это, может быть, не так давно, да, 6 лет назад. Почему это происходит? Это процесс трансформации, это процесс кризиса, который является часть этого большого процесса. Изменения в еврейском народе. И это, так сказать, заслуживает отдельного разговора. Но это тоже может пугать. Да? И поэтому пророк Ишайя говорит, не бойся. Это такой процесс. В конечном итоге все будет хорошо. Но процесс может быть пугающим. Да? Как, например, бабочка, да? А как она там, гусеница, она какое ощущение, что она умирает. Да? Она замуровывает себя в этот кокон, там полностью растворяется. И такое впечатление, что она подохла. Но на самом деле, в конце концов, из нее получится бабочка. Возникает вопрос, а что, так сказать, от нас ожидается? Да, вот от каждого, от обычного человека. Что мы можем сделать с этим совсем? Что Всевышний от нас ожидает? И мне кажется, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на очень интересный комментарий Раши в главе Ноах, да, в предыдущей главе. Ноах, кстати, был очень интересным человеком. Да, то есть, с одной стороны, про него сказано, что он был праведником в своих поколениях. Да, есть два мнения. Одно мнение, что тем более, что если он праведником в таком развращенном поколении, то тем более он был бы праведником в будущих поколениях. А другое мнение, что нет, что в своих поколениях он был праведником, но если бы он достиг такого же уровня в других поколениях, например, в поколении Авраама, он бы, так сказать, не поблек бы по сравнению с уровнем Авраама. И на самом деле, может быть, в этом нет большого противоречия. Вопрос в том, понятно, что если бы он остался на таком уровне, вопрос, если бы он жил в поколении Авраама, он бы смог подняться на более высокий уровень или нет? Да? То есть, вопрос, какого уровня он бы достиг. Но в любом случае, Раши говорит очень интересную вещь про Ноаха, про то, как Ноах... Постараюсь это найти. Про то, как Ноах входит в ковчег. Да, это глава Зайн. Глава Зайн и седьмая глава, и тоже седьмой пасук, седьмое предложение. Сказано: «Ваяво Ноаху ванавы, и что он шей ванавы, то элятывами пней мея бабуль. И вошел Ноах, и его сыны, и его жена, и жены его сынов с ним в камчак от вод потопа». Раши говорит, зачем нам Тора говорит от вод потопа? Мы как бы знаем, что он не во Флориду поехал, да, что он зашел в ковчег, потому что был потоп. И Раши говорит, из-за вод потопа. Также и Ноах был недостаточно тверд в вере. Ему и верилось, и не верилось, что был потоп. И он не вошел в ковчег, пока воды не принудили его. И здесь так переведено дипломатично. Раши говорит, «Миктане и Муна». То есть он был не, так сказать, не очень сильным в вере во Всевышнего. Что очень интересно, потому что он 120 лет этот ковчег строил. Но понятно, вы знаете, как бы пока потоп не начался, сложно поверить, что так, так сказать, мир прекратит в общем существование в той форме, которую он знал все годы своей жизни. Да? 600 лет он жил. Да? Сложно было в это поверить. Но тем не менее, Всевышний ему сказал, что нужно заходить. И он колебался, пока, так сказать, горячая вода не начала пятки греть, обжигать, он не пошел в ковчег, да, с одной стороны. То есть он был праведником, но для своего поколения, да, но он был не очень силен в вере. Это, так сказать, то, что Раши говорит в этом месте. Но если вы посмотрите буквально за пару псуким, пару предложений до этого, Раша говорит следующую вещь. Я вам рекомендую самим почитать Раши. «Вияс Ноах и коля ашер цивау ашем». А Ноах и сделал Ноах по всему, как повелел ему Господь. И что это все, как повелел ему Господь? Это его вход в ковчег. Да? Зуби атоли тива. Это его вход в ковчег. Минуточку. Раши после этого говорит, что у него была проблема со входом в ковчег, что он был маловером, что он не верил, и пока ему пятки не обожгло, он не вошел в ковчег. А здесь Раши говорит, что Ноах сделал все, как ему повелел Господь. Так нужно решить, Ноах все сделал, как повелел Всевышний, или он был маловером. И есть несколько объяснений этому. Опять же, если посмотрите, арт-скролл Раши приводит другие объяснения. Но мне очень нравится объяснение Рава из Бриска, да, Брест-Литовска. Там была известная ешива, его звали Бриский Рав. И он говорит потрясающую вещь, что нет противоречия, что Ноах действительно, у него были сомнения, но он сделал все, как повелел Всевышний, как Всевышний от него ожидал, потому что Всевышний ожидает от человека тот уровень, который соответствует его обстоятельствам. Да? То есть мы все очутились, пришли в этот мир в какой-то точке А, и мы все уйдем из этого мира в какой-то точке Б. И то, что мы пришли в этот мир в каких-то определенных обстоятельствах, это не случайно. Да? Это Всевышний нас поместил в эту среду, в эти обстоятельства. И Всевышний ждет от нас то, что мы раскроем свой потенциал в соответствии с этими обстоятельствами. То есть от Ноаха Всевышний не ждал уровня Авраама. Да? Потому что Ноах был в другом времени, в другом обстоятельстве, другим человеком. От Ноаха Всевышний ждал уровня Ноаха. Да? И поэтому, несмотря на то, что Ноах колебался, и как говорит Раши, могло бы нам показаться, был маловером, но Всевышний не ждал от него большего. То есть Он, ему сказали построить ковчег, он его построил. Ему сказали войти, он вошел. Колебался он, не колебался, он вошел. Окей? Он сделал все, что ему сказали. И, кстати, он там бедный, почти год, то есть почти год он кормил всех животных. Почему, кстати, он кормил всех животных? И, кстати, как сказано, «Ваешаэр», и «Ноах» можно перевести как «остался один», или «он вздохнул», так сказать, ему жизнь медом не показалась, когда он кормил всех животных. Почему это Всевышний так сделал? Почему нельзя, чтобы чудесным образом они все впали в анабиоз на год? Да, потом проснулись, и все, солнышко светит, потоп закончится. Зачем это нужно было? Потому что была разница между Ноахом и Авраамом. Ноах делал, что ему сказали. Ничего плохого не делал. Он был праведником. Все делал только хорошее. Ему сказали строить ковчег, строил. Ему сказали, его спрашивали, зачем ты строишь, и он говорит, будет потоп. Все, вы идете себя нехорошо, будет потоп. Все, что нужно делать. Но Ноах воспринимался как один из раввинов, у которого учился, сказал, вы знаете, вот всегда есть такие вот люди странные, которые там ходят с плакатами, там через месяц будет конец света. Да? Такие всегда есть объявления там периодически. И они все бредовые, кстати, потому что мы знаем, что Всевышний пообещал, что больше такого не будет. Но в то время люди так и думали, что человек немножко такой не от мира всего, такой, так сказать, слишком такой, немножко, так сказать, может быть, со сдвигом, так сказать, как говорят, nice fellow по-английски, такой приятный человек, но немножко со сдвигом. И ведет себя не ко всей, строит там какую-то коробку, говорит, будет конец света. И вот так воспринимали окружающие. И в отличие от Авраама, который молился за жителей из дома и спорил со Всевышним, кстати, самая тяжелая вещь, которую когда-либо человек говорит Всевышнему, это то, что говорит, это Авраам говорит Всевышнему Халил Алха. Да? То про Ноха мы ничего такого не видим. Мы не знаем, что он за кого-то молился или спорим со Всевышним насчет потопа. Нет, ему сказали делать, он делает. И, конечно, это тот уровень, который Всевышний от него ожидал. Но в новом мире после потопа Всевышний хотел большего. И поэтому урок Ноха был в том, что ему нужно заботиться о всех животных в ковчеге, чтобы показать, что заботиться только о себе – это недостаточно. И мы, я сейчас пропущу историю с Нохом и его тремя сыновьями и Вавилонской башней. И опять же мы приходим к той точке, к которой мы начали. Появляется Авраам в этом контексте. И мудрецы говорят очень интересную вещь, что весь мир, он называется Авраама Иври, еврей отсюда идет, Иври. И Эвер это сторона или берег. Да? И мудрецы говорят, что весь мир Эвер и Хат на одной стороне, а Авраам на другой. Все на одной стороне, а Авраам на другой. Да, Авраам приходит к Всевышнему, Авраам объясняет людям, что такое Всевышний, да, и, как мы сказали, он страдает из-за этого, он проходит испытания, совсем другой подход, отличается от Ноха, он пытается изменить мир вокруг него, замечательно. Но в этом есть одна проблема. Какая есть проблема? В Парашат Лех Леха Тора говорит, что когда Авраам побеждает в войне, и мы опять же пропустим сейчас эту тему войны, то его выходит встречать Малхицедек Мелех Шалем. Малхицедек, царь Шалема. И Раша говорит, что Шалем это Иерушалаем, Иерусалим, а Малхицедек это Шем сын Ноха. Да? То есть в то время, когда Авраам, так сказать, приходит к Всевышнему сам, его никто не учит, и страдает, его там бросают в печку, и там он туда, он ходит, туда приходит. Оказывается, в Иерусалиме есть Ешива, да, который руководит Шем, сын Ноха, который был праведником, и Эвер, да, у них есть Ешива, да. Получается, что Авраам изобретает колесо, что есть Ешива, почему не пойти в Ешиву, не поучиться там со всеми, да. И более того, мудрецы говорят, что все на одной стороне, а Авраам на другой стороне. А где же Шем? Да? Где же Эвер? На какой они стороне? И объяснение состоит в том, что, конечно, Шем и Эвер, были замечательными людьми. Они были праведниками, но они были в чем-то похожи на Ноха. Да? Как я это объяснял? У них был свой уголок, где они учились, где они делали правильные вещи, но они не делали то, что говорят души, как говорит Авраам. Они не спорили с Нимродом, их никто в печь не бросал. Да? В войнах они не воевали. Это был другой тип праведника, который был таким, они были такими же праведниками, как Ноах. И это уже было, этот мир уже был, да? И он не смог спасти человечество от потопа, он не смог исправить мир. Поэтому Авраам начинает не из этой ешивы, Авраам начинает сам. Не потому, что они учили там что-то неправильное, он был с ними не согласен. Как раз Яков там учился, что очень интересно, как говорит нам традиция, 14 лет. А Авраам начинает сам. И в том пути, которому он идет, он один, он уникален. И потом, именно через него создается весь еврейский народ. И в заключение я бы хотел сказать, что, так сказать, все суммируя, что у каждого есть свой путь. Да? Каждый человек, у него есть уникальный путь. И каждый человек, который пытается делать то, что Всевышний от него хочет, он попадает в те ситуации, не физически, так сказать, в принципе, в духовном плане, в который попадал Авраам. И одно из самых тяжелых испытаний, которые Авраам проходит, это видеть Всевышнего даже в ситуациях, которые, казалось бы, противоречат тому, что Всевышний ему обещает. Поэтому автора говорит, почему говоришь, что Яков, почему твердишь, что Израиль, сокрыт от Господа путь мой, не судит меня Бог. Ведь знаешь ты, неужели не слышал Всевышний, не утомится, не устанет непостижим разум его. Он дает усталому силу, ослабевшему приумножит мощь. И на этом пути Всевышний ждет от нас очень реалистичных вещей, которые прямо связаны с теми обстоятельствами, в которых мы находимся. И поэтому, как говорил Рэб Зуше, это был такой известный цадик, по-моему, в 18 веке. Он говорит, что когда я умру, меня не спросят на небесном суде Рэб Зуше, почему ты не был Моше Рабейну. Но меня спросят Рэб Зуше, почему ты не был Рэб Зуше. Да? Почему ты не достиг всего того, что Рэб Зуше мог достичь. И поэтому Всевышний ждет от нас, чтобы мы каждый были сами собой. И мы достигли и полностью осуществили тот потенциал, который он нам дал. И тогда мы будем по достоинству называться потомками Авраама. Спасибо.